Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, 4 декабря. Встречаем зиму, как минимум календарную. Конечно, ждем красивого снега, мечтаем о зимних шапках на деревьях. Но при этом, чтобы снег был и красота вокруг была, из горок, может быть, даже можно было покататься. Но вот чтобы пробок на дорогах не было, и тополя, и акации в городах, чтобы не падали под тяжестью снежной. Можно и желание загадать, и в письме Деду Морозу это написать, наверное, можно, потому что 4 декабря – это международный день написания писем этому зимнему волшебнику. Послать вселенной такой своеобразный мессендж, мини-карту желаний составить. Журналист Наталья Губская, режиссер Элла Михеева вам желают, чтобы загаданное сбылось, а мы возвращаемся к теме деревьев. О стойкости и не очень мы сегодня будем говорить с экспертом ботанического сада Южного федерального университета. Борис Леонидович Козловский у нас в студии. Доброе утро,
доброе
Борис
утро.
Леонидович. Старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ. Вопрос-то первый к вам, Борис Леонидович. Если дерево падает, это оно аварийное или не всегда?
Ну, давайте тогда начнем с определения. Вот позвольте, прямо зачитаю. Определение можно найти в абзаце 7, пункте 2 правил санитарной безопасности в лесах, которое утверждено правительством Российской Федерации в 2020 году. Значит, аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан. Смотрите, в этом определении, во-первых, есть две стороны. То есть наличие у дерева неких изъянов, которые могут привести к его падению или его части. А вторая сторона – это то, что это падение может привести к каким-то нежелательным последствиям. Ну, не дай бог, это здоровье человека. Ну, и имущество тоже, конечно, жалко. Так что не все деревья, имеющие вот эти изъяны, например, стоящие в глухом лесу, можно считать аварийными. Видите, оно несколько неопределенное. Ну, что значит опасный наклон дерева? Что значит изъяны структурные? Что значит обрыв корней? Опять же, каких корней и как это определить до того, как случилось падение? Это, конечно, сложно. Надо понимать, как формируется аварийное дерево, собственно говоря. Ведь самое главное в любом деле – это профилактика. А формируются аварийные деревья по ряду причин. То есть проблема комплексная. Ну, первое, это может быть неправильно выбранный ассортимент. Это может быть неправильная посадка. Ну, имеется в виду неправильно спланированная посадка. Это может быть несвоевременная ротация этих деревьев. То есть, когда деревья у нас перестаивают их предельный возраст. А ну, в Ростове-на-Дону самые долгожители живут менее 100 лет. Вот дуб черещатый и ясень обыкновенный, ну, они в среднем доживают до 90 лет, и все, становятся сухостойными или входят в синильную стадию, это стадия умирания.
Но когда дерево засыхает, понятно, что оно и рухнуть может, но если дерево имеет внешний вид живой, листья опадают, по весне зеленеет, можно сориентироваться, что оно подходит к какому-то опасному порогу?
Можно сориентироваться, но надо во внимание брать целый комплекс факторов или признаков, которые это надо брать. Породу. Ну, простой пример. Тополь. Быстро растущая порода, рыхлая древесина. Порода не ядровая, то есть внутри забальзамированного ядра нет, поэтому начинает гнить изнутри. Ну и продолжительность жизни небольшая, а размеры очень большие, надземная масса очень большая. И если мы все будем это складывать, то есть возраст, размеры и какие-то другие косвенные признаки. Ну, например, появление трутовых грибов, наличие вылетов насекомых, то, конечно, мы с вами достаточно точно можем определить, что дерево приближается к аварийному состоянию. Все решается индивидуально, то есть каждое дерево индивидуально, оно стоит в определенных условиях, которые тоже не повторяются. Форма кроны и характер роста тоже не повторяется. Можно ли это вот как бы регулировать тотально? Тотально можно это регулировать, вот, хотя бы основываясь на возрасте или хотя бы основываясь на признаках сенильной стадии, то есть стадии старения. Но у нас в определении не написано, что сенильные деревья у нас являются аварийно опасными. Понимаете? И вообще у нас, к сожалению, дендрологи и муниципальное хозяйство, связанное с зеленым строительством, в основном оперируют определением сухостойное дерево. Понимаете? Тогда там чего определять? Определять нечего. А надо опасаться сенильных деревьев, которые еще зеленые, но при этом могут упасть. Аварийность закладывается с самого начала посадки дерева на постоянное место. Если мы не производим обрезку, формирующую крону, то у нас часто и двуствольные деревья с признаками того, что они разломятся в основании, содоминантных стволов формируются, пожалуйста, сколько хотите. У нас и формируются асимметричные кроны, если мы с самого начала не ведем. Наклоны стволов в основном формируются не по той причине, что не делают обрезки, но и в том числе, а потому что их неправильно садят. Обычно не соблюдается расстояние от стен. Дерево начинает уклоняться в сторону света. Вот и получается аварийное. Или загущенные несколькорядные посадки аллейные, где аллеи загущены, и крайние ряды тоже имеют наклоны как раз на дорогу. Причем еще такой уже рукотворный вариант – это обрезка подтоконесущими сетями воздушными деревьев. Она производится, там другая задача. Там задача заключается в том, что препятствовать замыканию проводов.
С той стороны, с которой дерево обстригают, с другой стороны оно становится более тяжелое.
Да, и тоже вот формируется асимметрия. При этом вообще надо понимать, что подтоконесущими деревья-то нельзя высаживать на самом деле. Там или низкорослые кустарники, или вообще ничего нельзя высаживать. Но у нас...
Но местами уже есть как есть.
Во-первых, уже есть как есть. И обратите внимание, наш центр исторический и вообще старый город, там все деревья, которые сейчас растут, они с абсолютным нарушением снипов растут. Расстояние от стены должно быть 5 метров. Там, если 5 метров от стены отойти, это середина проезжей части в некоторых местах.
Поэтому в центре убирали большие деревья и искали варианты низкорослых, в катках.
Да, разумеется, так, но там убирали их еще по одной простой... Вы знаете, к счастью, если дерево здорово выросло и растет неправильно по снипам, ну, то есть 5 метров, 2 метра тоже расстояние предельное до подземных коммуникаций и так далее, его не трогают у нас. Все равно его не пилят. Его пилят только если оно становится сухостойным или оно становится явно аварийным. Но вот посадить уже потом на это место не получается, потому что снип не позволяет. То есть оно все это было посажено, когда эти снипы еще не действовали.
Разбудильник в эфире. В нашей студии Борис Леонидович Козловский, старший научный сотрудник Ботанического сада Южного федерального университета. Говорим мы о деревьях, которые вокруг нас, которые иногда представляют опасность, а мы этого и не знаем, узнаем в самый последний момент. Сколько весит дерево? Вот если, например, тополь, ну и высотой в пятиэтажку...
Это... Ну, смотрите, там тонн под 5, наверное. Летом больше, зимой меньше,
вот,
кстати.
Вот, только хотела сказать,
но не что... только потому, что нет листьев, а потому
нет,
что...
Нет, влага же.
Уходит из древесины влага для того, чтобы зимой дерево не погибло.
Как ботаники, или правильно, наверное, говорить, дендрологи определяют состояние дерева?
Ну, смотрите, еще раз. Для специалиста определить стадию умирания дерева, то есть сенильную стадию, завершающую стадию жизни дерева, достаточно просто, потому что есть там четкие признаки пробуждения спящих почек, которые много лет не пробуждались, и вот как запас существует, появление сухобочин, дупел, плосковершинность появляется, начинают отмирать скелетные ветви в стволах.
Спящие почки – это когда поросль начинается?
Это когда со ствола вот начинают расти такие пучки побегов. Такой способ продлить себе жизнь у дерева, когда вот верхняя часть уже отмирает, а вот за счет этого еще фотосинтезировать. Выходы вредителей. Но есть и более, так сказать, надежные способы. Это уже прямое. Можно приростным буром взять керн, то есть пробурить ствол, взять керн и по этому керну определить наличие гнилей стволовых.
Но это мы дополнительно повреждаем дерево.
Вы знаете что? Там, во-первых, диаметр этого бура очень небольшой. Во-вторых, на самом деле это фактически никак не влияет. Вы можете обработать сам бур спиртом, А потом, собственно, это отверстие заделывается или специальным чопиком, там, или можно еще другими веществами заделать. Мало того, тут есть еще один очень важный момент. Смотрите. Этот керн служит доказательством того, что это материальным. Дерево внутри было уже гнилое. Потому что наша общественность очень болезненно реагирует, когда у нас выпиливают деревья. Это, с одной стороны, правильно. Но с другой стороны, тоже комиссии, в общем, наши, у меня такое личное мнение, немножко побаиваются общественности, и у нас часто вот эти аварийные деревья перестаивают. Не потому что комиссии мимо проходят, а потому что побаиваются спиливать деревья. Потому что...
Можно предположить, потому что не хватает человеческих и технических ресурсов для обследования
Нет. Те деревья, которые находятся в городе, ну, я думаю, что вот детального обследования каждого дерева в городских лесах это сложно.
Борис Леонидович, ну, городские леса – это те массивы, где человек появляется не так часто. А вот вдоль домов деревья или парки – это там, где человек каждый день несколько раз.
Вы знаете что? Ну, во всяком случае, контроль достаточно регулярный. И еще одну вещь хочу сказать. Вот дело вот в чем. Опасаться то, что пилят старые деревья, вот не стоит. Надо опасаться, что взамен их на это место не высаживают новых. Вот за что надо бороться. Плюс есть еще одна такая вещь, которая тоже возмущает нашу общественность. И я понимаю их опять же. Когда у нас производят резекцию крон, там такой научный термин, топпинг, остается один ствол. Полностью спиливают.
Но зато потом дерево уже короче, не такое опасное, если вдруг соберется падать.
Да, понимаете, оно тоже возмущает. Но дело вот в чем. Вот когда мы имеем дело с умирающим старым деревом, наша главная задача при работе с ним – снять аварийность. Это номер один задача. А задача номер два – это уже сохранить его или продлить его экологическую и архитектурную планировочную функциональность.
Но вот таким образом эти задачи решаются,
да, поэтому...
и одна, и вторая.
Одна и вторая. Выглядит ужасно, конечно.
Первый год, да.
Но иногда у нас обрезают очень высоко, и не снимается проблема аварийной опасности. В связи с этим очень выгодно и полезно в городе высаживать узкокронные деревья.
Давайте назовем, какие.
Ну, смотрите, это сорта, вот мужские сорта тополей, например. Мужские особи у тополей, они узкокронные с пирамидальными кронами. Есть, соответственно, дубы, дуб черещатый, формы его. Вот. Есть у груш, у декоративных груш такие. Во-первых, они редко формируют несколько стволов, обычно в один ствол эти формы. Далее, они хоть и образуют много боковых ветвей, они все малой массы, они не такие мощные, поэтому вероятность ее облома гораздо ниже, чем у того же раскидистого женского тополя с громадными толстыми стволами. Ну и последнее, они очень легко обрезаются. Они очень быстро восстанавливают свой габитус, ну, внешний вид. Уже на второй год после вот такой жуткой обрезки они смотрятся хорошо.
А низкорослые деревья тоже же могут эту проблему решить? Которые просто физически выше определенного порога не шагнут.
Могут. 10 метров дерева, там оно, конечно, не упадет. Но дело в том, что функциональность экологическая, какая у него? Где шумозащита, ветрозащита, пылезащита, все остальное? А где тень? Где мелиорация микроклимата, так сказать, понижение температуры летом?
Для нас сколько всего нужно совместить?
Понимаешь? Да, у архитекторов уже проблемы. Они все время, вот у них дилемма. Либо идти в архитектурно-планировочную сторону, планировать парк, либо идти в экологическую. В экологической это просто густой лес, и там будет прекрасно летом. А крайне архитектурно-планировочный вариант – это так называемые кукольные сады, где это все маленькие формы, все красивенько, но летом
но
там...
Но зато не выживешь летом.
Ну, конечно, не выживешь. Да и зимой-то там ветер.
Парк Галицкого, наверное, вот с этой проблемой столкнулся. Вернее, посетители парка Галицкого в Краснодаре.
Да,
красиво, но...
Да, но он преследовал цель как раз красиво. Вот очень хороший пример, вот когда мы пошли в чисто архитектурно-планировочную функцию парка. Вот просто идеальный пример.
Вернемся к ситуации, которая случается во время сильных ветров, которые у нас на Дону, пожалуйста, в любой сезон. Вот недавно мы пережили штормовой ветер, который нам и воду выдул, и деревья свалил некоторые в Ростове, может быть, не все и аварийные. падает на дома, падают на заборы, падают на машины, и сталкиваются люди с чисто коммунальными, с чисто юридическими вопросами. Здесь знания ботаников, знания дендрологов могут людям помочь в составлении, например, экспертизы дерева?
Я не занимаюсь практической экспертизой, у нас есть коллеги, которые этим специально занимаются.
А мы давайте сейчас уточним. Я знаю, что ваш коллега Антон Попков, руководитель экспертно-консультационного центра Ботсада ЮФУ, этими вопросами занимается. Мы сейчас как раз попробуем с ним связаться. Было у нас это в планах. Антон Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
В студии ваш коллега Борис Леонидович Козловский. Мы с ним разговариваем о том, какие деревья опасные, какие не опасные в городе. Когда насторожиться, что нам может подсказать, что дерево представляет некую опасность для человека рядом, для здания рядом. К вам вопрос вот какой. Если дерево упало и нанесло ущерб человеку, упало, например, на машину или на стену дома, частного или многоэтажного, можно ли побороться за свои права и доказать, что дерево аварийное? Может быть, предъявить претензию управляющей компании или коммунальным структурам?
Ну, конечно, можно. Это надо обязательно сделать. Обратиться нужно к собственнику территории, на которой дерево упало, в первую очередь. То есть нужно зафиксировать адрес, место происшествия, чтобы потом в дальнейшем было понятно, кто будет нести ответственность за это дерево, да, за то, что оно вовремя не было спилено.
Антон Сергеевич, как же доказать, что дерево было аварийное, что не просто так оно упало, а много лет оно шло к этому финалу?
Доказать можно в случае обращения, опять же, в ботанический сад и заказа экспертизы. То есть мы устанавливаем причины падения дерева. В случае, если оно аварийное, то, естественно, заключение наше об этом будет.
Скажите, да. Как вы это делаете? Вы выезжаете на место?
Очень часто мы анализ проводим по фотоматериалу.
Фотографии достаточно?
Да, радиослушателям надо обязательно донести, чтобы они очень подробно и внимательно отнеслись к фотосъемке.
Что нужно запечатлеть?
Все дерево целиком, общий вид. Место разлома, там, где произошел разлом, если это доступно, да, то есть невысоко где-то над землей. Упавшую часть подробно сфотографировать, опять же, место разлома, ветви. Если есть сухие ветви в кроне, это нужно сфотографировать. Если есть дупло, если есть грибковое поражение, да, то есть грибы на стволе. Понятно, что тот, кто будет фотографировать, не эксперт, но все мы знаем, как выглядит здоровое нормальное дерево, и если что-то вот зацепит взгляд, то это обязательно нужно зафиксировать.
Борис Леонидович нам сегодня уже рассказал, на что обратить внимание, когда дерево живое и с листьями, и вроде бы все в порядке, но уже есть признаки того, что процессы пошли. Ну, а если дерево еще не упало и растет во дворе, но люди предполагают, подозревают, вот как правильно действовать, чтобы предупредить такую ситуацию?
Да-да, если дерево произрастает на территории, допустим, ТСЖ, то в первую очередь нужно обратиться в администрацию ТСЖ, то есть управляющей компании, подать заявление о том, что это дерево необходимо обследовать и при вынесении вердикта снести. Специалисты есть в каждом районе города и, соответственно...
В коммунальных структурах?
Да, совершенно верно. В администрацию района необходимо прийти, обратиться с... просьбой провести обследование дерева на предмет его аварийности. Выезжает дендролог на место, осматривает дерево, выносит свой вердикт.
Если не выезжает?
По идее, он не имеет права не выехать, это в обязанностях дендролога каждого района.
Если не доверяют люди дендрологу района, вы помощники?
Конечно, в случае каких-то вот спорных вопросов, да, когда вам кажется, что дерево аварийное, но вас уверяют, что все с ним хорошо. Да, можно заказать независимую экспертизу в ботаническом саду. Мы составим договор, выедем на место, я проведу обследование, ну или любой из наших сотрудников, и вынесем уже свое решение по данной ситуации.
И тогда в случае ситуации будет основание спорить?
Да, наше заключение уже, конечно, администрация может принять и дать разрешение на снос на основании этого обследования.
Антон Сергеевич, большое спасибо. По крайней мере, цепочку мы нарисовали. И точки опоры, где дендролог может помочь, мы тоже обозначили. Спасибо большое. Доброго утра, хорошего дня.
Вам хорошего дня.
Мы сегодня говорим о том, как снизить вероятность древопада. Ну, а мы делаем паузу.
Кинохимия.
В 1996 году стал заслуженным артистом России, в 2010-м народным. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел», «Тэффи», «Кинотавр» входит в гильдию голливудских актеров.
Доктор сказал, ходить ходю, полезно для здоровья.
Узнали? Это Владимир Машков. Поздний ребенок, любитель животных и настоящий талант. Не только кино, но и театральный. Не только актерский, но и режиссерский. Его театральная постановка «Смертельный номер» удостоена премии «Хрустальная Турандот». Режиссерский дебют Машкова в кино «Сирота Казанская», актерский, не считая эпизода и короткого метра, в фильме «Зеленый огонь козы».
Как тебя зовут?
По-разному.
Сколько тебе лет?
Теперь 25.
А раньше сколько было?
А раньше было 24.
Сын актрисы и режиссера кукольного театра, Владимир Машков во взрослом кино создает образы с определением «незабываемые», в том числе из-за взгляда, например, в «Русском бунте».
Государь, присягаю тебе на верность.
Молодец! Послужи своему императору.
Сыграл казака-бунтовщика Емельяна Пугачева и удивительно подошел под пушкинское описание. Лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч, лицо имело выражение довольно приятное, но плутовское. Лицо и глаза, как зеркало души в каждой роли.
У царицы ум, дай бог каждому, и верит она истово. А вот душа у нее хрупкая, поберечь бы ее надо.
А ты мог бы ее поддержать? Я бы устроил тебя где-нибудь поблизости.
Я везде за вас молюсь. А вот когда будет страшный случай, тогда и позовете.
В картине Григорий Р. сыграл Распутина. Коллеги по площадке вспоминают, что, как и исторический прототип, Машков лечил словом и взглядом. Один раз, вопреки прогнозу врачей, предсказал выздоровление на следующий день.
А вот тебя что болит, девица?
Какая же я девица? Я замужем.
Чё за муж таки, если ты девица? Уходи от него, темного человека.
Беспокойный Машков в 90-е отправился покорять Голливуд. Освоил английский, снялся в нескольких картинах с Томом Крузом и Робертом Де Ниро и вернулся на родину. Сейчас даже в санкционных списках из-за поддержки СВО. Всегда подчеркивает, не против народа, против бесчеловечной политики. Блестяще сыграл начальника отдела по борьбе с бандитизмом одесского УГРО Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация».
Ночные стрелки. Ты их отпускаешь, вот сам и допрашивай. А ко мне их больше не води.
Давид.
И остальных получишь тоже.
Товарищ Гоцман!
А ведь был еще «Одесский пароход», комедийный альманах на монологах Михаила Жванецкого. В интервью по случаю премьеры Машков сказал, это кино делается с любовью, людьми, которые любят кино, Жванецкого и свою большую страну. В числе звездных ролей Владимира Машкова – козырь в «Статском советнике».
Не пузырься, революция. Налет – дело фартовое, он кислых не любит. Весело надо, на кураже!
А ведь еще и экранизация Достоевского «Идиот» Парфен Рогожин.
Старухи с вятцами зачитывать стали, а я пьяный сижу.
Ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна.
Если ты еще хоть раз про Настасью Филипповну молвишь, я тебя высеку.
И все это тоже с любовью к родине и к людям. Сейчас Владимир Машков признается, что мечтает сыграть короля Лира и поставить фильм по роману Хемингуэя. Смотрите кино, в котором воплощаются мечты любимых актеров.
Кинохимия.
Борис Леонидович Козловский, старший научный сотрудник Ботсада ЮФУ в студии «Донтер» этим утром. Говорим о деревьях аварийных. И не только же в Ростове, да, обследуете вы деревья?
Выезжать приходится достаточно часто. В основном, конечно, это города области. По сельским не приходилось ездить, честно я вам скажу, мне. Но в сельской местности эти проблемы, они проще. Там мало высотных зданий, там большинство деревьев расположено не на муниципальной земле, а на частной, а там частник сам решает все проблемы. То есть, конечно, опасность падения деревьев в сельской местности, в сельских населенных пунктах, она, конечно, есть. Но просто уровень ее ниже, чем в городских условиях, потому что там все-таки условия для того же произрастания деревьев лучше. Но нет хотя бы той степени запечатанности грунта, как в городе. Ведь у нас запечатан асфальтовое покрытие, бетонное покрытие. Ну, во-первых, мы вообще не представляем, что там происходит.
Но это повышает устойчивость дерева?
Нет, он при такой массе или таком рычаге... Это
не удержит.
Ну, конечно, это простая физика. Дело в том, что переувлажнение очень часто. Вот под этими, то есть не испаряется вода, обмен, водообмен плохо осуществляется, может загнивание корней происходить. Там коммуникации проходят, они могут проходить рядом, эти корни нарушаются. Потом большая разность во влажности и субстрате. Корни начинают развиваться в благоприятную сторону, симметричность корневой системы. Ну, допустим, там у нас песок и более-менее плодородный грунт смешан.
То есть кривое после строительства дерево может быть не только сверху, но и там, где мы не видим.
Да, и вот это гораздо хуже.
Хвойные никогда не падают. Ну, по крайней мере, в статистике ЧП я нигде не видела, что упала сосна или упала елка. Это почему?
Ну, сосна не падает, потому что у нее достаточно хорошо развитая корневая система, уходящая вниз. И в городских условиях они не развивают такой массы, как мы, допустим, можем увидеть в лесах, там, ну, в Тарасовском лесхозе или где-то там у нас, вот где на песках леса, там, 80-летние, 70-летние сосны. У них сенильная стадия проявляется по-другому. Они начинают суховершинить, у них начинает отмирать верхушка, и пошло вниз. И этот процесс идет очень быстро. Если у лиственных деревьев, у покрытосеменных, этот процесс продолжительный сенильной стадии, и там у дуба может он продолжаться там, лет 20, понимаете, то у ели это, и у сосны это протекает быстро. И вот мы раз, и мы сразу видим сухостой. Два слова. Дело в том, что у ели поверхностная корневая система, если вы поедете в леса, в ельники, в настоящие, где-нибудь там в центральную полосу России, вы увидите вот это поваленное в лесу ели, которые прям вывернуты с корнем, там такие лепешки корней. Но вы обратите внимание, что глубина корневой системы совсем маленькая, сантиметров 40. Там дальше неплодородная почва, они туда не идут. А у нас сухо, и слой плодородной почвы достаточно большой. Поэтому корни у ели, несмотря на то, что она склонна к ветровалам, у нас уходят далеко, и ветровала ели у нас практически не происходит.
Последний вопрос. О парках. Ну вот в Ростове парк Горького, Таганрогский, Петровский, Батайский, Центральный. Там, где зелень посадили, деревья посадили, посадили давно. Это те массивы, где люди отдыхают, но это уже массивы возрастные и где опасно, если вдруг начнется массовое умирание деревьев. Эти массивы как-то специально обследуются, за ними следят.
За парками следят внимательно достаточно. Но и, собственно говоря, службы, которые за парками, они же с дилеммой тоже с какой, знаете, сталкиваются. Новый парк сделать гораздо проще, чем реконструировать старый. Мы можем, конечно, с вами сейчас начать пилить. Если бы я пошел там, сейчас бы попилил полпарка Горького. Но если мы сейчас с вами пройдем и вот это все сделаем в парке Горького, там, ну, это вообще-то сад, потому что площадь парка это больше то, что больше 10 гектар. То, что меньше 10 гектар, это сады, вообще-то по ГОСТу. Но это не важно, что останется у нас. Дело в том, что ротацию деревьев в парках производить невозможно. Вот у вас дерево там какое-то умерло, вы его выпилили аварийное, вы его на его место посадили новое, молодое. Все оставшиеся старые не дают ему расти. Оно не будет расти. По существу надо весь парк, вот если вы хотите реконструировать парк, надо или частями его раскорчевывать, завозить плодородный грунт и высаживать заново.
Какая у нас перспектива тогда с парками?
Перспектива должна быть хорошая. Наши южные города, города Ростовской области, степной зоны, без системы парков, садов и скверов, да еще и связанных между собой, существовать не могут.
Поэтому будут специалисты искать баланс.
Конечно. А деваться некуда. Будут специалисты искать баланс, будут коммунальные службы стремиться это все делать.
Вот на этом я благодарю нашего гостя Бориса Леонидовича Козловского, старшего научного сотрудника БОТСАДа ЮФУ. Переслушать программу можно на нашей странице ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Хорошего дня.